Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другой сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли, для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека.
«Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня выпуски. Песня недели. Инаугурационный выпуск. Тихая сенсация. Роман «Гилеад» Мэрилин Робинсон. Гастроли Камы Гинкаса или Мармеладовы в Нью-Йорке. Поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Музыкальные картинки. Советская нонконформистская фотография. Президентская инаугурация, состоявшаяся на прошлой неделе в Вашингтоне, является главным праздником демократии. В сущности, ведь демократия подобна бегу с эстафетой. Главное, не сбавляя хода, с плавной безошибочностью передать эстафету и власть, и символ власти. В этом отношении американская демократия не знает себе равных, она ни разу не споткнулась. Конечно, на этот раз президент остался тот же, но второй срок достался ему в той тяжелой борьбе, память о которой оправдывает торжественную пышность церемонии. Однако инаугурация не только триумф победителя, это еще и состязание с историей. Во время этого державного обряда определяются не политические приоритеты, для этого в Америке была долгая предвыборная гонка, а статус президента, его заявка на свое место в учебниках. Именно поэтому свою речь Буш обращал в будущее, судьбу которого, как он предрек, решит всемирная борьба с тиранией. В 21-минутном выступлении «свобода» вместе с однокоренными словами упоминалась 49 раз. Пафос и риторический заряд этой речи был так значителен, что Уильям Сафайр, автор исторических романов, колумнист «Нью-Йорк Таймс» и бывший спичрайтер Никсона, отнес выступление Буша в первую пятерку всех инаугурационных речей, произнесенных президентами второго срока. Будучи по своему характеру сугубо ритуальной церемонией, инаугурация важна еще и чередой культурных мероприятий, среди которых самым, пожалуй, интересным, во всяком случае неожиданным, стал рок-концерт. О нем рассказывает Григорий Единов.
В неделю инаугурации состоялось более 20 концертов, посвященных этому событию. Пожалуй, самым примечательным из них было мероприятие, организованное дочерьми президента Буша Дженной и Барбарой. Двухчасовое событие называлось «Будущее Америки» и представляло собой совмещение агитсобрания с рок-концертом. Показав, что не все рок-музыканты против Буша, как казалось во время выборов в прошлом году, в концерте приняли участие дюжины рок- и поп-звезд. Между их выступлениями выходили известные актеры, общественные деятели и просто школьники, и на фоне видеомонтажей рассказывали, как они через волонтерство помогают укрепить и улучшить будущее Америки. Ближе к концу на сцену вышел сам президент Буш и обратился к набитому будущими избирателями залу с призывом следовать примеру выступавших, активнее участвовать в жизни страны и помогать ближним. Потом он лично поблагодарил всех участвующих музыкантов и представил следующую группу – «Three Doors Down».
How about «Three Doors Down»?
Следуя общему тону концерта, рок-метал-команда посвятила свою песню «Когда я уйду» «When I'm Gone» американским солдатам, погибшим в Ираке.
I'm alive, but I'm alone. And part of me is fighting this.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В американской литературной жизни произошла тихая сенсация. Суть этого оксимарона в том, что книга, лишенная броского сюжета и крупного имени автора, постепенно завоевывает статус шедевра в постоянно расширяющихся кругах критиков и читателей. Пустившая эти круги по воде Мэрилин Робинсон живет в глухой провинции, где она, как до нее другие загадочные дамы американской словесности Фланнери О'Коннор и Эмили Диккенсон, занята глубокими размышлениями о природе наших отношений с землей, людьми и Богом. Ее трудный медитативный роман «Гилеад» назвали книгой года такие разные органы, как газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Christian Science Monitor», еженедельник «Ньюсвик» и интернетский сайт «Амазон». А сегодня об этой книге рассказывает слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.
«Гилеад» — второй роман Мэрилин Робинсон. Первый, который назывался «Домашнее хозяйство», вышел в свет 20 лет назад. Замечательный роман и хороший фильм с Кристиной Лахти. Кроме этого, Робинсон издала лишь сборник эссе «Смерть Адама», который критик Джеймс Вуд охарактеризовал так.
«Восхитительная, чрезвычайно немодная книга, в которой автор, в числе прочего, страстно защищает Джона Кальвина и американский пуританизм. Эти эссе, опубликованные в 1998 году, показали, что Робинсон не пишет прозу не потому, что ее застопорил так называемый писательский блок, а потому что процесс обдумывания ее будущей книги величаво медлителен. Как кактус, который накапливает соки, чтобы раз в 20 лет расцвести прекрасным цветком, Мэрилин Робинсон накопила материал, который вылился, наконец, в новый, прекрасный, поэтичный, серьезный, вызывающий медленный эссеистский роман «Гилеад».
Действие романа происходит в 1956 году в городе Гилеад, штат Айова. Хотя содержание этого произведения трудно назвать действием. Книгу составляют письма, написанные в дневниковой форме 76-летним священником и адресованные его 7-летнему сыну. Соответственно, роман представляет собой ряд непоследовательных сцен, воспоминаний, историй, нравственных советов. Жанр сам по себе трудный, потому что, как справедливо замечает рецензент романа, тихого ослика ежедневной рутины трудно подхлестнуть на галоп энергичных драматических сцен. Кроме того, рассказчиком является священник, серьезный, набожный и старый. Рецензент Джеймс Вуд признается.
Как читатель, я думал, что романы про священников лучше всего получаются у светских авторов с чувством юмора, от Генри Филдинга до Барбары Пин. И на первых порах мне хотелось, чтобы герой романа Робинсон, пастор Джон Эймс, тоже обладал простительными слабостями героя Филдинга, скупостью, сладострастием или хоть какой-нибудь интригующей ненадежностью. Но Джон Эймс безгрешен. Он все любит. Младенцев, которых крестит дюжинами. Местный ландшафт, который наблюдает десятилетиями. Он подсчитал, что написал за свою карьеру 2000 проповедей, и все с горячей надеждой и глубоким убеждением.
«Хочется спросить, — продолжает критик, — и никогда от скуки, никогда из чувства долга?» И невольно вспоминается пастор из Тристрама Шенди, который в конце поминальной проповеди, не удержавшись, написал «Браво!», восхитившись собственным красноречием. Однако постепенно роман Мэрилин Робинсон сам учит нас, как правильно его читать, как замечать и как смаковать его неброские восхитительные детали. Так Джон Эймс, пытаясь угадать, какими окажутся небеса, на которые человек попадет после смерти, говорит.
«В вечности, я думаю, наш мир представляется так, как нам представляется Троя. И вообще, все, что происходит здесь, на Земле, в космосе, наверное, становится эпосом, балладами, которые они поют на улицах».
Критик Джеймс Вуд считает, что в этой философской поэтичности есть мелвилловские ноты. Мне же Робинсон напоминает скорее Айзек Деннесон с ее «Пиром Бабетты». Может быть, потому что оба автора женщины. Герой романа «Гилеад» Джон Эймс не только хороший, но и интересный человек. Ему есть что рассказать. Интересна уже его первая история про деда. Тоже Джона, тоже проповедника, воевавшего на стороне северян во время Гражданской войны. Дед читал проповеди, не снимая с пояса пистолета, а дома регулярно устраивал приватные беседы с Богом. Герой вспоминает, что когда он мальчиком приходил домой, бабушка важно говорила ему «Господь в гостиной». И мальчик слышал, как дед довольно светским тоном говорит «Да-да, понимаю, что вы имеете в виду, я и сам так думал». Затем в романе появляется отец героя, еще один Джон, еще один священник, но пацифист и либерал. Они с дедом так спорят, что дед уходит из дома и бродяжничает по Канзасу, где и умирает. Сцена за сценой. В романе, наконец, разворачивается центральная драма. Ее формулирует Джеймс Вуд.
Герой романа «Гилиад» снова и снова затрагивает тему блудного сына, который возвращается к отцу и получает прощение, не заслужив его.
Вообще весь роман посвящен теме «сын и отец». В своих письмах герой описывает еще одну пару – своего друга, пресвитерианского священника Боттона, и его сына, который ушел из дома в ранней юности и вот теперь 40-летним человеком вернулся. В конце романа сын Боттона снова покидает город, оставляя отца на смертном одре. И герой пишет в дневнике: «Это был жестокий поступок, такой жестокий, что его может простить только сам отец. Его отец и наш общий». Святой Августин говорил, пишет Робинсон, что Господь осушит слезы на каждом лице, потому что Он каждого человека любит как своего единственного ребенка. Поэтому, я думаю, на небесах особое счастье и радость ждет тех, кто на земле совершал непростительные поступки. А я был хорошим сыном, более-менее, и, наверное, на небесах мне будет дарована лишь умеренная радость. Книга Робинсон кончается на характерной для нее ноте радостного смирения. Ноги прочно стоят на земле Айовы, а глаза пристально смотрят в небеса. «Свет постоянен», – пишет автор, – «это мы поворачиваемся то к нему, то от него».
К самым великим из наших классиков Америка относится по-разному. Пушкина знают понаслышке, Толстого уважают издалека, Чехова считают своим, Достоевского любят все, кто его читал. Именно Федор Михайлович, главный кормилец тех 200 славистских кафедр, что без устали преподают Достоевского каждому новому поколению американских студентов. В этом, конечно, есть свой глубокий смысл. Пушкин – гений, а Достоевский – русский гений. Этим он, собственно, и интересен американцам, что в очередной раз показали гастроли театра Камы Гинкаса, о которых рассказывает корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
Нью-Йорк – это не Петербург Достоевского, в нем нет подворотен и проходных дворов. Поэтому в центре Манхэттена с особенным удивлением заворачиваешь в каменный проем, который ведет к узкой двери. Она завешена чем-то похожим на изношенное серенькое одеяло. Приподняв убогую завесу, входишь в неровно перегороженное помещение. Потом наверх два пролета по крутой железной лестнице. Оказываешься в комнате с нависшим потолком, грязно-коричневыми стенами и железными лампами над головой. Они так ярко светят тебе в лицо, будто ты вовсе не зритель, а участник спектакля под безжалостной рампой. Тебя сажают на стулья, криво выставленные по периметру комнаты. По другую сторону помещения распахивается дверь, и вбегает Катерина Ивановна Мармеладова. Так начинается Достоевский у Камы Гинкаса.
Everyone, look all Petersburg, how the children of a noble father are forced to beg.
Зрители оказываются на поминках по Семену Захаровичу Мармеладову, человеку доброму, но в пьянстве своем беспросветному и хорошо нам знакомому. Он так пил, что даже чулки жены Катерины Ивановны пропил. И косынку пропил, и бил ее. Да и она его тоже бивала. Им за квартиру платить было нечем. А Амалия Ивановна – домовладелица, сова немецкая. Из нее Катерина Ивановна деньги выколачивала. А теперь, как Семен Захарыча пьяного лошадью на улице раздавила, детей младших кормить нечем. Дочь старшая Соня на панель пошла. А у Семена Захарыча в нагрудном кармане, там, где лошадь раздавила, леденец нашли, для детей, видать. А на поминках пусть гости не волнуются. Все будет как в порядочном доме. Кутья и еще 3-4 блюда.
Амалия Ивановна, I respect you highly. She is my landlady.
Все это Катерине Ивановне просто необходимо рассказать собравшимся. И чтобы они ее услышали, поняли. Поэтому она всячески вовлекает их в контакт. Говорит с ними и по-русски, и по-английски, и по-французски. То гостя, то есть зрителя, за руку возьмет, то к другому на колени сядет. Кому-то приглашение на поминки протягивает. А с кем-то, как с Раскольниковым, другом покойного, разговаривает. Мол, полюбуйтесь на это честное собрание, ведь ни одного уважаемого человека. Из грязно-коричневой комнаты по узкому коридору она переводит собравшихся зрителей в ослепительно белое помещение. Так и чудится, что здесь недавно стоял гроб Мармеладова.
Время от времени Екатерина Ивановна низко склоняется к случайному зрителю и что-то бормочет. Безумные глаза ее залиты жалкими шутовскими слезами. Зритель полностью погружается в ее пронзительное, неразрешимое отчаяние. Рассказывает зрительница Шила Сэмптон, жительница Нью-Йорка. Я чувствовала ужас. Что если бы она и меня втянула в действие, заставила бы с собой общаться? Что бы я тогда делала? У меня на коленях лежал мой футляр от очков. В этом и заключалась вся сила спектакля. В том, что ты находился все время в опасности. Что в любую минуту тебя могли заставить стать частью действия. И ведь ей, Екатерине Ивановне, невозможно было бы отказать. And might be forced to enter, and she wasn't taking no for an answer. А вот еще одно впечатление от спектакля. Зрительница Лезли, приехавшая из Калифорнии. Спектакль был трудным, потому что чувства героини такие тяжелые. И еще из-за предельной интимности пространства. Я чувствовала, что попала в ловушку. Это, конечно, так было задумано. В конце я даже испытала облегчение, когда актриса вышла на поклон. Слава богу, все кончилось, актриса уже не в роли, а я больше не гость на поминках. Было тяжело, было страшно. Инсценировка по преступлению и наказанию режиссера Камы Гинкоса существует 10 лет. За эти годы спектакль был сыгран в 14 странах мира. В 1995-м постановка была удостоена высшей российской театральной награды «Золотая маска» и приза «Хрустальная Турандот» за лучшую режиссуру сезона. Эмоции, которые спектакль вызывает у нью-йоркских зрителей, Камы Гинкоса вполне удовлетворяют, рассказывает режиссер.
Правильно, так оно и есть. Значит, все удалось. Это и есть ловушка, самая настоящая. Конечно, девушка, которая, так сказать, ест попкорны, гуляет по Бродвею, смотрит ТВ, ходит на мюзиклы и старается не замечать, и просто не замечает того, что жизнь на самом деле гораздо сложнее, и что рядом люди умирают, болеют, страдают от болезни, от одиночества, от несправедливости, от многого, что, от чего люди страдают. Она попала в ловушку, построенную мною специально, и я все свое умение, весь, если хотите, мой талант использовал для того, чтобы эту ловушку построить.
Камы Гинкос начинал свою творческую карьеру еще в Советском Союзе. Сегодня его можно назвать режиссером международного масштаба. В Америке свои ловушки. Он расставляет не в первый раз. Его скрипку Ротшильда по Чехову год назад играли в Ельском репертуарном театре, а «Грозу» по Островскому в Бард-колледже.
Есть люди, особенно американские люди, которые откупаются от боли. Мы очень, так сказать, такие благочестивые люди, мы ходим в церковь, и мы подаем, но не на паперти. В Индонезии сейчас вот произошел этот дизастер, мы отправили туда, это очень хорошо, мы отправили туда 350, я не знаю, миллионов долларов. Это страна отправила, и люди отправляют. Это замечательно, но я знаю, как люди, они как бы откупаются. Вот я на благотворительные дела дала 10 долларов, и все, я спокойно живу, и дальше, так сказать, целый год до Крисмаса я живу спокойно. Понимаете, вот это вызывает у меня юмор и, я бы сказал, негодование.
Недавно в США вышла книга Камы Гинкоса, которая называется «Provoking Theater» – «Камы Гинкос Directs», то есть «Камы Гинкос – режиссер театра провокации». Именно так и определяет режиссер свою задачу.
Если мы приходим в театр, то, мне кажется, мы приходим... То есть разные люди приходят для разного. Некоторые приходят для культурного отдыха. Вместо того, чтобы, скажем, отдыхать перед телевизором или выпивать абсент, они решают, что можно, так сказать, культурно отдохнуть, прийти, поулыбаться, посмеяться, показать, какая модная на мне шубка сегодня, или шляпка, или что-то такое. Это замечательный культурный отдых. Но к искусству это не имеет никакого отношения. Искусство занимается человеком и занимается тем, что оно должно растревожить его душу. Оно должно дать душе работу, потому что душа жиреет и засыпает. И когда душа засыпает и жиреет, то человек перестает быть человеком, он становится таким цивилизованным животным. Это, мне кажется, задача искусства, и в данном случае вы имеете вот такое вот лекарство, очень горькое, очень больное. Вы видите человека в отчаянии, и хотите или не хотите, вспоминаете, что и вы бывали, или могли бы быть, или рядом с вами были.
Горькое лекарство оказывается эффективным. В начале спектакля метания Катерины Ивановны зрителям кажутся забавными. Но постепенно присутствующие все больше ощущают себя гостями на поминках по чужому человеку. Будничные выражения лиц сменяются гримасой боли. Знаете, меня больше всего задела одна деталь. В светлых волосах Катерины Ивановны был полукруглый пластмассовый гребешок. Такой, как был когда-то у моей бабушки. И каждый раз, когда он попадался мне на глаза, из далекого прошлого поднималось нечто жалкое и непоправимое.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фантасмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадала под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка – абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторий, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать.
«Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 25 января 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Геннисом.
Во второй части «Американского часа» поминальный диалог о Сьюзан Зонтак. Картинки с выставки. Советская нонконформистская фотография. Самый канун нового 2005 года умерла Сьюзан Зонтак. В таких случаях говорят «невосполнимые утраты». И это верно, потому что она не знала себе равных в том жанре, который для себя создала. Медленное письмо, углубленное в себя эссе, ветвистые приключения мысли, свободный философствующий этюд, не стесненный никакой системой, в том числе и собственной. Прозванная апостолом авангарда, Зонтак в одном интервью призналась: «Из всех точек зрения меня интересуют только крайние, из всех идей – только еретические». Многие ее не любили, но восхищались все. Я бы сказал, что она была одной из самых ярких достопримечательностей Нью-Йорка. Высокая Матрона с копной жгучей черных волос, перерезанных седой прядью. Она появлялась всюду, где было интересно. Чаще всего я ее встречал в кино. Горячая поклонница кинематографа, Зонтак не пропускала ни одной важной премьеры. Ее любимыми режиссерами были Сокурова и Герман. Ну и, конечно, Зонтак любила Бродского, посвятившего ей первые своих венецианских строф. В каждую годовщину смерти поэта Сьюзан Зонтак приходила на поминальный вечер в ресторан «Самовар», чтобы прочесть стихотворение Бродского, которому она публично присвоила звание любимого Нобелевского лауреата Америки. Сегодня, специально дождавшись, пока спадет волна апологетических некрологов, мы с Борисом Михайловичем Парамоновым хотим обстоятельно обсудить не только творчество Сьюзан Зонтак, но и то место, которое она занимала в Америке, ту роль, которую она играла в общественном сознании. Борис Михайлович, начнем с того, что попробуем определить эту роль. Сьюзан Зонтак несколько лет назад призналась, что для нее писатель — это тот, кто интересуется всем. Поэтому, продолжала она, я и смогла написать роман о вулканах. Как вам такое определение писателя?
Строго говоря, любой писатель – это тот, кто интересуется всем. Интересно, что у Лескова есть в точности такое же высказывание. Писатель по природе своей некий универсальный дилетант. Объект искусства – человек, а человек есть модель бытийной целостности, микрокосм. Писатель, художник, деятель искусств в принципе должен быть гениальным. А гениальность, как было сказано когда-то, не Кантом. Это дар универсальной перцепции, всеприятия. Кант же говорил, что человек, овладевающий каким-либо частным знанием, то есть человек науки, в принципе, не может быть гениальным, именно потому что имеет дело с фрагментами бытия, а не с его целостностью. Конечно, все это в некой философской чистоте. В реальности и у писателей есть специализация, и литература может быть, как теперь говорят, коммерческой. Специальность Стивена Кинга – хоррор, или, как теперь в России говорят, дурацкое слово – ужастики. Специальность какого-нибудь Гришема – судебные казусы.
Но для Сьюзан Зонтак, которая действительно занималась всем, вплоть до режиссуры, никак не найдешь узкой специализации.
Да, Сьюзан Зонтак в своих художественных писаниях, конечно, не такая, если не считать как раз этой самой энциклопедичности. У нее интерес ко всему. Ему принял некую стилизованную форму, и стилизует она, как мне кажется, Гёте. В ее романе «Любитель вулканов»...
Подождите, Борис Павлович, я напомню, что в прошлом, 2004 году, этот роман перевели на русский под названием «Поклонник Везувия».
Да, так вот там есть, естественно, персонажи, герои, характеры. Это английский посол, кажется, в Неаполитанском королевстве, лорд Гамильтон, и его жена, знаменитая леди Гамильтон, с ее любовником адмиралом Нельсоном, о чем и был сделан когда-то популярный фильм. Со стороны кажется, что вулканы – метафора любви, вулканическая страсть. Но выясняется, что это действительно роман о вулканах с подробными описаниями этого природного феномена. Вот это и есть стилизация, это и есть Гёте. У него в романах чего только не написано. Они предстоят некой энциклопедии современного Гёте-знания. В «Избирательном сродстве», например, среди всех этих загадочных влечений герои мастерят какие-то геодезические инструменты, что-то там измеряют.
Сьюзан Зонтак постоянно раздражала и провоцировала. Во время Вьетнамской войны, например, она назвала белую расу раковой опухолью человечества. Как вы относитесь к таким ее высказываниям? Кого тут стоит вспомнить? Академика Сахарова или Лимонова?
Вы знаете, Александр Александрович, такого рода культурно-политические эскапады вышли в Америке из моды, особенно после 11 сентября. Но важнейшая веха, конечно, конец коммунизма, показавший западным интеллектуалам, что игра поистине не стоила свеч, что коммунистический проект был колоссальным обманом, а они на него поддались. Это был отрезвляющий момент, научивший этих людей осторожности в наклеивании ярлыков. Кто сейчас скажет в связи с войной с террором, что Соединенные Штаты – враг человечества? Могут критиковать, а часто и по делу, тактику, приемы этой войны, но сама необходимость такого не отрицается. Арабских террористов не трактуют так, как трактовали Северный Вьетнам или Кастровскую Кубу в свое время. Многое стало известно, ранее замаскированное любезными левому интеллектуалу мифами. А теперь все эти борцы предстали при свете дня. Камбоджа очень многих протрезвила. Даже Голливуд сделал фильм «Killing Fields». Но а раз Голливуд против, значит, что-то радикально применилось.
Борис Михайлович, это хорошо бы вспомнить, что та же Сьюзан Слон так назвала коммунизм фашизмом с человеческим лицом.
Да, это был выразительный шаг в сторону от левого мифа. И она заявила об этом еще в начале 80-х годов, еще до падения коммунизма, раскрывшего всякие архивы и тайны. Хорошо было известно, что это Бродский ее просветил. И заметьте, особенного шума не было, остракизму ее не подвергли. Менялась эпоха, менялись настроения интеллектуалов. Постепенно отмирал левый миф. Да как раз к этому времени обнаружился новый пласт событий, приковавших гуманитарное внимание американских высоколобых любителей человечества – болезнь СПИД. Несчастные оказались не во Вьетнаме, а на улицах Нью-Йорка и Сан-Франциско. К тому же и сама Зонтек заболела раком, и ее драстическая формула о белой расе как раковой опухоли человечества стала несколько в иной контекст. Обратите внимание, последнее выступление, вот эта знаменитая серия высказываний о боли других, это же нацелено не против, скажем, империалистической агрессии туда-то или сюда-то, а против нравов современной медии, эксплуатирующей мировое горе, делающей из него телегеническое зрелище. Огонь, так сказать, был открыт по своим.
Борис Михайлович, кто бы и что бы ни говорил о Сьюзан Зонтек, с одним все согласны. Она олицетворяла классический тип интеллектуала. Что значит эта, так сказать, должность в Америке?
А я вот не сильно склонен ставить Сьюзан Зонтек в какие-либо ряды. Она была sui generis, нестандартный тип, вообще не тип, а характер. Лучше даже сказать, личность. Важнейшее тут то, что она была ярким деятелем эстетической мысли, открыла новые художественные горизонты, повысила уровень эстетического сознания в Америке. Ее первая знаменитая работа «Против интерпретации», сама заглавная статья этого сборника, заставила меня, так сказать, радостно вскрикнуть. Это ведь я встретил молодого Шкловского. Последняя фраза знаменитая в этой статье «Искусство» было каким-то математическим, что ли, каким-то количественным, а должно стать эротическим. Эротическим не значит трактующим половую практику туземного населения, а переводящим собственное восприятие в чувственную сферу. А чувственность и есть среда художества. Это ведь тоже язык старых немецких эстетик. Я не могу сказать, что Сьюзан Зонтек совершила эстетическую революцию в Америке, но кое-какие новые точки зрения она, конечно, нашла.
Считается, что она интеллектуально примирила высокую культуру с массовой.
Это, опять же, не совсем так. Скорее, в массовой культуре она научила разглядывать особый слой, имеющий эстетическую перспективу. А она назвала это кэмп, стиль кэмп. Это внеэстетический объект, могущий стать таковым. Но не в том плане, как Дюшан поставил в музей писсуар и готово. Нет. У нее не в среде, не в контексте дела, а в умении разглядеть выбранный объект в его собственных возможностях. Знаете, каково первое значение прилагательного «кэмп»? Существительное всем известно – лагерь. Это первое значение – гомосексуальный. Возьмите пресловутую даму Эдну, актера-мужчину, выступающего с конферансом в женской одежде и гриме. Вот кэмп. Нечто, вызывающее безвкусное, базарное и в то же время пряное, способное вызвать смех. В мемуарах Эренбурга вспоминается, что в студии поэта Робера Десно состояла кошмарная раскрашенная сирена, найденная им на блошином рынке. Вот кэмп до Сьюзан Зонтек. Странное дело, мне сдается, что у кэмпа сказочные формы. Это дитя сказочной эстетики. Не надо тянуть Сьюзен Сонтак в политику, вспоминать академика Сахарова. Хотя она сама туда, в политику, в былые времена тянулась. Оставим ее искусству, художеству, эстетической мысли.
Борис Михайлович, в окончании нашей поминальной, так сказать, беседы мне хотелось бы ввести проблему в отечественный контекст. Давайте сравним американского интеллектуала с российской его разновидностью. В чем тут сходство и в чем отличие? Но прежде, наверное, хорошо бы найти пару Сьюзен Сонтак. Может быть, академик Лихачев?
Сравнение ее с русскими типами интеллектуалов-бунтарей должно опять-таки выводить ее на эстетическое поле, а не политическое. Повторяю, я готов увидеть в ней молодого Шкловского периода формалистской бури и натиска, а не академика Сахарова, или тем более не академика Лихачева, корректного историка, не претендовавшего на создание нового, а наоборот, посвятившего себя сохранению старого, традиционных ценностей, угрожаемых в наш слишком торопящийся век. Что касается искомого сходства, то оно, конечно, в общем есть. Политически озабоченный интеллектуал в Соединенных Штатах, вот тот, который следит сейчас за политической корректностью, весьма напоминает российского либерала-интеллигента предреволюционных годов, того самого, тип которого был подвергнут такой острой критике в сборнике «Вехи». Как существование этого типа в Америке скажется на дальнейших судьбах страны, еще не ясно. Но, повторяю, Сьюзен Сонтак я бы к этой когорте причислять не стал. Она хорошая, я ее люблю и скорблю о ее кончине.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» совершит небольшую экскурсию в окрестности Нью-Йорка. Мы отправимся в один из старейших американских университетов Ратгерс, чтобы посетить выставку «Фотография в нонконформистском советском искусстве», состоявшуюся в здешнем музее Зиммерли. Славу этому до поры до времени обычному университетскому музею, без которого не обходится ни один американский кампус, принесла грандиозная коллекция Нортона Доджа, для размещения которой он выбрал это заведение. Чтобы дать слушателю представление об этом собрании, я могу сказать, что для советского неофициального искусства Додж сделал почти то же, что Шлиман для Трои. Его уникальное по полноте и охвату, более 6000 работ, собрание открыло Западу целую эпоху в русской жизни, сумевшей в том числе и благодаря американскому коллекционеру пережить катакомбную стадию своего развития. Мне довелось быть на открытии музея, где, кстати сказать, с большим воодушевлением выступал Собчак. И я хорошо помню лицо директора музея, который не мог стереть детскую улыбку. Представляете, говорил он, музей, где собран весь импрессионизм. Вот мы примерно в таком положении. С тех пор кураторы музея, в первую очередь наша соотечественница Алла Розенфельд, периодически устраивают необычные выставки. Об одной из них мы сегодня расскажем. Чтобы понять устройство этой необъятной экспозиции, надо в первую очередь отсечь те залы, где собраны просто хорошие снимки. Дело в том, что художественная фотография, даже такая эстетская, как работы прибалтийских мастеров, выделенные в отдельные залы, не объясняет задачу выставки. Она в том, чтобы показать, как и почему фотография стала сырьем и инструментом именно нонконформистского, запретного, неофициального диссидентского искусства. По моим подсчетам, выставка дает 4 убедительных ответа. Первый – реализм, включая гиперреалистическую живопись вроде отменных полотен мастеровитого Семенова и Бусовича. В эту же категорию входят все работы, изображающие неприглядную советскую действительность во всей ее наготе, бедности и, добавил бы я, неожиданном самодовольстве. Так, например, я долго рассматривал строгий, но экспрессивный снимок Фарита Губаева. На четверых мужчин, выпивающих за скудно накрытым столом, приходится едва ли 5 зубов – но это не отнимает у них спокойной уверенности. Второй ответ – ирония. Тут особую роль играет самый, пожалуй, известный сейчас на Западе отечественный фотохудожник Борис Михайлов. Его большая серия раскрашенных от руки парадных фотографий советской поры служит комически утрированным комментарием к той эпохе. Однако, гуляя по выставке, не так просто отличить нонконформистское искусство от конформистского. Скажем, висящий тут же сусальный постановочный снимок «Счастливое детство». Он изображает пионера и ветерана в таких райских кущах колхозного сада, что это произведение искусства уже вряд ли нуждается в издевательском соавторстве Соцарта. Третья категория – хроника перформансов, где фотографии выполняют служебную роль, документируя эфемерное представление той или иной хулиганский хэппенинг. В таких работах выигрывают самые наглядные эксперименты. И тут, пожалуй, лучше всего смотрится старая работа неизбежных художников-провокаторов Комара и Меламида. Их старый, 75-го года, но все еще смешной перформанс называется «Суть правды». Эта серия снимков запечатлела процесс приготовления с помощью мясорубки котлет из газеты «Правда». Тут же можно осмотреть и готовый продукт в стеклянном ящике. Последний, самый интересный способ использования фотографии связан с ее преобразованием. Как пишут авторы большого и добротного каталога, советские фотографы, особенно неофициальные, были лишены доступа к качественной аппаратуре. Нужда подстегивала изобретательность. Поэтому столько места на выставке занимают эксперименты с печатью снимков и, конечно, коллажи, сопрягающие все сакральные элементы советской жизни в одну сюрреалистическую фотосмагорию. Как часто бывает с таким искусством, в больших количествах вымысел приедается. Даже Сальвадора Дали нельзя смотреть без конца. Лучше всего сохраняются работы минимального вмешательства. Как и следовало ожидать, на этой части выставки царил Вагрич Бахчинян. Здесь были и выполнены еще в начале 60-х работы в придуманной им технике бахчиняжа. И тоже ранний, но более монументальный коллаж, изображающий Ленина с разными глазами. Лишь чуть вмешавшись в анатомию, мягко говоря, знакомого лица, художник добился такого демонического результата, что предпочел оставить свою работу без названия. Оглядывая на прощание пеструю, веселую и драматическую экспозицию, я думал о том, что выставку музея Зиммерли можно считать то ли продолжением, то ли инверсией социалистического реализма. В конце концов, его классики настаивали на том, чтобы художник, копируя действительность с добротностью фотоаппарата, пропускал полученную в результате объективную реальность сквозь магический кристалл идеала. Соломон, я думаю, будет уместным проиллюстрировать выставку советского нонконформистского искусства такой же советской нонконформистской музыкой. Но сперва вы должны нам объяснить, что это, собственно, значит. Скажем, с живописью все было более-менее просто. Все, что не укладывалось в шаблон социалистического реализма, а еще проще, все, что не копировало реальность, попадало под подозрение властей. Или попадало под бульдозера, как это тоже случалось. Музыка – абстрактное искусство, ее труднее заклеймить.
К музыке действительно согласен с вами. В Советском Союзе было более благосклонное отношение к вот такой вот нестандартной музыке. Потому что композитор, прежде чем начать заниматься сочинением музыки, довольно долго учился, проходил очень тщательную школу. И как бы вот власти считали, что если человек кончил консерваторию, это значит, что-то он умеет, значит, это не жулик, значит, это не подлец. Так сказать. В общем, к нему относились как к профессионалу. Практически все более или менее талантливые композиторы в тот момент, когда они кончали консерваторию, почти автоматически попадали в члены Союза композиторов. Такой ситуации, конечно, не было ни в Союзе художников, ни уж тем более в Союзе писателей. Туда попасть было гораздо труднее нонконформистам. А вот композиторы почти всегда оказывались на положении инсайдеров, которые потом как бы изнутри начинали вот всю эту благостную картину взрывать. И тогда у них, конечно, начинались определенные неприятности. Кроме того, во многих случаях композиторы были вынуждены держать свои нонконформистские опусы, что называется, в письменном столе, не показывая их. Вот такова была судьба сочинения Галины Ивановны Уствольской под названием «Октет». Она его написала в 49-50 году, когда, конечно, о том, чтобы подобную музыку показать в Союзе композиторов, а уж тем более исполнить, говорить было нельзя. Это была бы абсолютнейшая революция.
Так вот, в чем же заключается нонконформистский характер этой музыки?
Ну, а это вот, если вы услышите вот этот опус Уствольской, то, я думаю, и вы согласитесь со мной, что такую музыку играть в сталинской России было невозможно. другим композиторам, у которого были определенные неприятности с начальством в плане исполнения своей музыки, был Альфред Шнитке, теперешний классик. И вот, в частности, его симфония номер один с большим трудом пробила себе дорогу на концертную эстраду, причем премьера ее состоялась не в Москве, где она должна была, конечно, состояться, а в городе Горьком в 1974 году. Причем я-то эту оказию запомнил очень хорошо по той причине, что почти поезд целый людей, которые хотели послушать это сочинение Шнитке, отправился из Москвы в Горький, и вот мы с моей женой Марианной были в числе вот этих пассажиров.
Причем, паломников, да?
Да, причем для нас это было одновременно еще и свадебное путешествие. Мы таковым это и считали, и не разочаровались нисколько. Это была замечательная, очень памятная оказия, она стала исторической. И представьте себе теперь, что вот пришли люди в зал, и вдруг выбегают на сцену музыканты, и начинается тот хаос, та какофония звуков, которая обрушилась на тогдашних слушателей премьеры симфонии Шнитке номер один.
Соломон, нонконформистское искусство советской России в брежневский период, оно существовало на подпольном уровне. Были домашние выставки, были выставки в парках. Люди передавали друг другу, собственно говоря, художественный самиздат. Это было такое явление. А как дело обстояло с музыкой?
С музыкой дело обстояло схожим образом, но только в другой сфере. В сфере, вот, скажем, так называемой вот этой роковой музыки. Я говорю так называемой, потому что на самом деле русский рок, он гораздо более широкое явление в плане музыкальном, чем собственно, рок-н-ролл. И вот это мое утверждение, мне кажется, подтверждает одна из замечательных записей того периода. Это диск под названием «Безумные соловьи русского леса», на которой записана музыка Сергея Курехина, легендарной фигуры и российского музыкального авангарда, и российского рок-н-ролла. Эта запись сделана где-то в середине 80-х годов. Музыка, конечно, сочинена гораздо раньше. И на ней Сергей Курехин играет на органе, импровизирует, и к нему присоединяется легендарный БГ Борис Гребенщиков на электрогитаре. Записи такого рода в Советском Союзе распространялись подпольным образом. Вот это и была аналогия литературному самиздату или подпольным художественным выставкам. А если говорить о жанре, вот этой импровизации Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова, то это некий психоделический эксперимент, некая размытая фотография, которая могла бы быть одним из экспонатов на выставке в Нью-Джерси.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Соломон Волков, Виктория Купченецкая, Кама Гинкас и нью-йоркские зрители его спектакля, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.